Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну, не знаю. Кстати, скажи мне, пожалуйста, если все-таки примут закон о том, что время вернут опять назад, как и было, сделают это зимнее.
Часы переведут,
часы
как-то
переведут.
Время вернут назад.
Ну,
как? Фарш невозможно провернуть назад. И время ни на миг не останов...
Не буду петь. И мясо из котлет не восстановишь.
Мясо из котлет не восстановишь. Да. Вы поняли, что в эфире программа «Вечный зуд».
Да,
первая в мире радиопрограмма в жанре радиоабсурда.
Скажи мне, вот про время то, вот, которое я начал говорить о том, что с 5 до 6 вот у нас выходит вечера программа по средам.
Да.
Если время нам опять весеннее и зимнее опять сделают, то тогда светло будет, когда будет идти передача зимой?
Ну
ладно, тебе хватит
времени. Как? Опять же, не всю зиму, она будет светло.
Но зимой понятно, что будет.
Оно будет светло.
Но я вот с этим временем, честно говоря, я ничего не понимаю. И зачем это туда-сюда возвращают. И зачем полицию в милицию, милицию в полицию, тоже непонятно.
Ну надо же что-то делать.
Отвлекать.
Иногда механическое действие может повлечь за собой какие-то, ну, как тебе сказать, качественные изменения. Просто для того, чтобы...
Хотелось бы на примере на каком-нибудь, чтобы...
На примере могу рассказать тебе анекдот.
Давай, хорошо, это самый лучший
пример. Ты его знаешь прекрасно. И, по-моему, многие слушатели тоже знают.
Поэтому,
это такая интересная
поэтому
притча.
Хорошо, ты придумал.
Когда старый иудей очередной раз молился, уже хотел с крыши спрыгнуть, сотый раз перечислял там что-то он... Значит, все, как он делает правильно, и почему ты, Господи, мне не даешь ничего.
Да.
Тут появляется Бог из небес и говорит, послушай... Ну, да я не знаю, ну ты сделай хоть что-нибудь. Ну, хоть билет лотерейный купи, я-то готов.
Да, да.
Это... Билет купи, да. Лотерейный хотя бы. Так это... вот, для того, чтобы что-то изменилось в милиции, понимаешь, то, может быть, переименование в полицию ничего и не дало. Но надо периодически ее хотя бы просто переименовывать, понимаешь?
А.
В надежде, что, может быть, с этим переименованием что-то и произойдет на самом
деле. Слушай,
а
может быть, тогда давай назовем полицию еще раз переименуем? Назовем
в милицию?
Нет, в святая полиция.
Святая?
Вот это
а потом,
будет...
о боже, святая полиция.
Да. О боже, святая полиция.
Да. Ну где же она, о боже? Точка. Нет, восклицательный знак.
Ну, значит...
Святая полиция.
Ну, значит, получается, что полиция, как бы это такое учреждение, которое должно управлять нами.
Ну, как
не управлять,
не должно управлять.
Управлять.
Должно защищать.
Защищать нас от нас.
Нас
от нас защищать.
Как?
Нас от нас. А от кого защищать полиция должна? Нас от нас.
А самих?
Ну, конечно.
Или все-таки от некоторых из
от
нас?
От некоторых тоже нас.
Ну да. Которые являются частью нас, но более глобального.
То есть смотри, есть две стороны.
Ну.
Есть сторона одна, белая, есть сторона другая, черная, и есть полиция, которая нейтралитет.
Она почему это она нейтралитет?
Ну потому что.
Она за нас. Она нас охраняет от тех. От их.
Их?
Да.
Так получается,
нас
от
охраняет
их,
от их.
Их. Самих?
Почему от их? От их тех, которые нам угрожают.
То есть идет, например, человек по городу, и ты прям смотришь на него, а он тебе как-то угрожает. И ты сразу кричишь: «Полиция!»
Он. Нет, ну есть и такие дурачки. И тогда полиция говорит: «Ну-ка, кто-кто-кто?» Вы говорите «он?» И ты говоришь: «Да, я говорю, что он».
Да.
А он его берет, проверяет. Да, и у него ничего подозрительного нет. И он говорит: «Тогда извините, а вы?»
«Кто?» Да?
Клевета?
Клевета.
Статья номер такая-то.
И еще с двух сторон, два адвоката появились с двух сторон. Еще два человека.
И занялись очень важным делом, да.
В игру вовлекаются два человека, еще два адвоката с двух сторон. Один адвокат говорит, что мой Барсик самый лучший. И посмотрите, как у него играет мех на солнце, Барсик. А второй говорит, нет, мой Мурзик лучше. Посмотрите.
Мурзик, если мы говорили про то, что один... назвал другого подозрительным. Причем здесь Мурзики, скажем,
ну, и
Барсики.
Потому что адвокат, которого нанимает...
Ты имеешь в виду, что аргументы начинаются
конечно.
Такие, что
да.
ни от какого отношения к делу не
имеет. То есть два человека между собой договориться не могут. Я уже рассказывал эту историю про, про 100 долларов.
Ну.
Когда в одном маленьком городочке в каком-то был мотель.
Ну.
Зашел не мотель, а ну какая-то гостиница там трехэтажная, небольшая, маленькая, деревянная. И зашел туда человек... И говорит, здравствуйте, а у вас можно квартиру снять там на третьем этаже или на втором? Или что у вас вообще есть свободно? И хозяин этого отеля дал ему такую связку ключей, говорит, на, выбирай себе комнату, какую хочешь. Он говорит, на тебе 100 долларов, потому что я точно остаюсь здесь жить, мне нужно срочно здесь остаться на сколько-то дней. И вот тебе 100 долларов, вперед.
Ну и?
В этот момент в эту гостиницу заходит мясник и говорит, здравствуй, Стив, скажи, пожалуйста, а ты $100 за мясо, которое ты у меня купил на прошлой неделе, подготовил уже, и он ему дает эти $100, которые ему только что оставили.
Да-да.
Мясник выходит радостный, наконец-то он получил свои деньги.
Ну.
И встречается девушка легкого поведения, у которой он кредитовался в свое время.
Она ему говорит,
да, она говорит, ну что, мясник, я, извини, я у тебя мясо за деньги покупаю, а ты с мясом как-то обращаешься не очень.
Да, ну.
И он, ну уже, раз есть $100, ну и отдал ей $100.
Так.
Ну она постояла, постояла, докурила, зашла в гостиницу и говорит, вот я у тебя 4 дня назад снимала квартиру месяц назад за $100, на тебе $100.
Так.
И отдает обратно этому хозяину этой гостиницы.
Так.
И тут спускается чувак снизу и говорит, я говорю, здесь жить не буду. $100 забрал и ушел.
Красота.
И ты представляешь себе, сколько людей остались счастливы и все остались при своем. Ты представляешь?
Да.
Так вот как нам продлить уход человека, посмотреть за номерами, понимаешь, и его приход. Вот понимаешь, вот от этого времени, на самом деле, зависят очень многие обстоятельства. И вот знаешь, вот к этому вот я, прям мне сейчас в голову пришло, что... Почему государство наше всегда, я говорю это в передаче «Вечный зуд», хочу заметить, это не аналитическая передача, упаси вас Бог, никаких анализов. Она нервно-паралитическая, может быть, так можно сказать. Но вот такой вопрос возникает у меня. Какой? Ты знаешь, я так увлекся, что даже забыл, какой вопрос у меня в голове был.
Да нет, ничего, это нормально.
Это нормально, да?
Мы закончили тем, что все, начиная с метродотеля и гостиницы, все оказались счастливы.
Все счастливы,
все, да. Счастливы.
И все без денег. То есть они все друг друга простили. То есть когда написано, в Писании написано «простите», это вот это и обозначает.
Да.
То есть если один раз... Представляешь, мы в каком-то таком беге находимся, непонятно, все движение всей планеты наших человеческих существ, и нужно на одну секунду просто остановиться и всех простить. И что после этого начнется? После этого начнется рай. То есть не будет возникать у человечества вопрос, как бы нам избавиться от 1 миллиарда населения. Ты понимаешь? Такой вопрос, это неестественно. И люди по своей природе, поверьте мне, как специалисту, что люди по своей природе хотят иметь не 10 человек детей и не 15. То есть количество детей человеку как таковому не нужно, если он живет комфортно. И это нормально не потому, что людей будет много, а просто это нормально. То есть может быть количество людей, живущих, ну, скажем, смотрящих в окно на фонтанку, например. Или смотрящие, или живущие, отдыхающие в Сочи после Олимпиады за копеечные бросовые деньги, понимаешь? Отдыхающие вот в этих номерах. То есть какие-то счастливые люди. Или будут люди, которые живут где-то в глухой деревне в какой-то, в которой никакого асфальта нет, ни врачей, ни больниц, ничего, этого всего нет, но их будет 10 человек. Мама их родит 10, потому что из них, из 10-х, хоть кто-то человеком получится один. Вот в чем дело. Так можно родить одного, не избаловать, а родить и дать одному человеку, и это может быть ценнее и всем окружающим. Но я думаю, что один врач... Я не беру на себя роль Бога, кому чего делать, но я могу сказать, что, например, если в потомственной семье родился врач, то это большой плюс всем живущим здесь. Если родился качественный музыкант, это же всем плюс, только этого никто не ценит, к сожалению. Понимаешь? У нас, что у нас, какой у нас врач хороший? Никакой врач у нас не хороший. Вот как только умрет человек, все. А вы знаете, оказывается, сколько этот человек занимался вот этим изысканиями, как бы вылечить нас всех. Вот он, оказывается, какой человек хороший ты был. А что-то мы как-то про него не очень помнили. Не, он жил, конечно, в квартире, нормально все. Качественно, но что-то как-то не так. Знаешь, я такой пост прочитал интересный о том, что... Нет, вернее, я начал читать пост, и мне уже конец его был неинтересен, я уже придумал свой. То есть в Силиконовой долине 30% наших русских, ну, из России что-то людей.
Много, мне кажется.
30%. Ну ладно, 30% пусть будет.
Это самое.
К примеру.
Ну хорошо, ладно.
Ну пусть будет весь бывший наш Украина, Белоруссия, Россия. Вот давай вот это назовем мы все нашей России. То есть не нашей, а нашей общей всей России. Назовем вот три вот этих республики. И вот 30% в Силиконовой долине. Скажи, вот неужели наша Украина, Россия, Белоруссия не может заплатить на $100 больше этим специалистам, и они бы работали у нас? То есть они бы имели то же самое, имели бы такую же квартиру. Китай так сделали со своими специалистами. Они из Америки очень многих специалистов перетянули к себе обратно. Они построили, скажите, как вы хотите жить. То есть вы можете показать нам даже дом, мы вам дом точно такой же построим здесь, в Китае. То есть вы будете заходить в такой же самый дом. Если вы ездите на машине, будет подъезжать та же самая машина, вот покажите, что у вас стоит из реагентов здесь, грубо говоря, если вы химик, у вас будут те же самые реагенты стоять, только вы работаете здесь. И очень много людей приехало. В государстве неужели не знают про это? Ну, это как бы деньги, но это же мы потратим их не на закупку свинины, конечно. Нам же нужно свинину покупать, правильно?
Да.
У нас же мы же не можем сами ее выращивать. Как? Это же надо кормить свинину. Знаешь, как свинью лучше всего будет на нанотехнологиях вообще не кормить. То есть будут гнаться к тому, чтобы свинья от Святого Духа энергию получала, понимаешь? То есть нужно воспитать в свинье такой механизм включить, чтобы она питалась от Святого Духа, понимаешь? То есть стоит свинья и растет, и быстро так. Ну, потом время нужно будет сократить, конечно. В конце концов, за секунду, чтобы она появлялась. То есть мы ускоряемся, непонятно для чего. Для того, чтобы в течение жизни больше вот этих вот было зазубринок. Сегодня я познакомился с микроволновой печкой. Завтра я познакомился с мобильным телефоном. Сегодня к вечеру я уже познакомился со спутниковой антенной. Ой, а тут я уже понял, как можно это все сохранять. И все, и понимаешь, и все это сжимается. И вот в этот момент возникает такой вопрос. Так все-таки наша вселенная от взрыва произошла? Или может быть как-то иначе?
Ну, ты загнул.
Чего? Почему? Ну, ты понимаешь, что в какие стороны ты не начинаешь расширять, тебе все время кажется, что это все уже и уже по сравнению с естеством, которое есть вокруг тебя. Как бы ты широко руки не разводил, твоя точка просто неимоверно мала по сравнению со всем остальным.
Ну.
Вся ширина восприятия человека, ширина его, то есть восприятие пространства, она вся ничтожна. А можно лишиться всех этих пузырей, понимаешь? То есть все вокруг не имеет форму шара, как все говорят. И вселенная раздувается, и взрыв, и все в разные стороны растаращивается. Но все равно мысленно мы это приводим к форме шара, так или иначе. Внутри ли мы шара, что за территорией этого шара, понимаешь? Наверное, большой шар еще один. А что за той территорией еще один больший шар? Потому что нам нужно все время, знаешь, как щупальцами осьминог, все время контролировать, где он находится, в каком месте и в каком квадратном. То есть он своими всеми щупальцами весь свой периметр примерно представляет. Так и человек хочет, но мы же не осьминоги ведь.
Далеко не осьминоги мы.
Да. Так вот, и к чему я опять веду, знаете?
Да, вот очень интересно, к чему ты ведешь.
Вообще, всегда. Я веду всегда, знаешь,
когда к чему? Когда вот такие длинные
послушайте, заходы, я веду, они всегда... Да, хорошо, я веду...
Тоже заканчивается чем-то...
Я понял.
Ну, и закончится. Ну, вот, вы начали вы с милиционеров, напоминаю.
Да, хорошо.
Почему-то.
Ну, почему? Потому что мы все люди.
Напоминаю почему-то.
Напоминаешь почему-то, что мы люди. Постоянно. Я почему-то напоминаю...
Да. Что ты начал с милиционеров?
Да, так вот,
хотелось бы понять...
Вся квинтэссенция этого всего заключается в том, что в передаче «Вечный зуд»
оценить, так сказать, все спирали вашей мыслительной истории,
объясню тебе двумя
должны хоть как-то быть.
Объясню тебе двумя примерами. Был случай, вот связанный с блокадой Ленинграда, и в одном из музеев, я не помню никаких имен, имен, ни названий, ничего, висели шедевры. Эти шедевры вытащили из рам и вывезли из Петербурга. Но музей продолжал проводить выставки. И ходил экскурсовод, и показывал место без картины. Mm-hmm. И людям этого было достаточно. Ты понимаешь?
Да, понимаю.
Что ты притих?
Ну, впечатляющая
история. Впечатляющая. Да? Ну... И теперь давай так еще надо... не забудем того, что в этот момент совсем не до искусства людям. Ты понимаешь? У нас сейчас людям не до искусства никак. То есть ты представляешь, насколько у нас сейчас много проблем, что нам не до искусства. А тогда у людей не было вообще ничего, кроме искусства, ты понимаешь? И музыканты сидели, играли в Шостаковича симфонию, понимаешь? И кто-то не пришел на эту премьеру, потому что он умер. И они все собрались как-то, тем не менее. И показали всем фашистам. Вот, ребят, смотрите, мы тут это не хлебом хрустим тут, понимаете? А играем музыку вам гениальную, понимаешь? Вот, это, вот в этом-то вся и Россия заключается. А когда говорят, что Россия, да, вот она должна рассказать, чем она будет на будущее торговать с кем-то, она должна вот... А зачем нам всем это доказывать? Ты еще рассказываешь, с кем-то торговать. Мы что, сами между собой не можем торговать никак? То есть мы так сильно вовлечены в эту игру, которая приводит к очевидному, к тому, что сейчас у нас и есть, вовлечены. И мы из нее не можем выйти, потому что ну как же так? Если мы не будем покупать там, тогда они у нас не будут то покупать. Так давайте по-человечески поживем. Мы можем вообще сесть над златом, над своим, который у нас в России есть. Понимаешь? Сесть. Вот так положить в кружок все, что есть. Весь барыш. Понимаешь? Ну или можно, ты понимаешь, если раньше могли сочинить песню «Вставай, страна огромная» за одну ночь вместе с текстом, когда попросили очень сильно. И когда объяснили это как бы такими понятиями, как сказали, но ты понимаешь, что это нужно для страны, и художнику этого было достаточно. Теперь художнику нужно много всяких разных нюансов, связанных ни с страной, ни с ощущением, ни с чем. Вот так, знаешь, сказать, вот напишите, пожалуйста, песню, она очень сейчас важна для умного человека.
Да, и будет. Да, Москва, и они... звонят колокола.
И что выяснится? А с другой стороны, а кому... Знаешь, сейчас уже нельзя клич пустить никакой композиторам и никем, потому что композиторы заблокировали эту всю историю. Нельзя художникам никакой клич кинуть, потому что все художники матерые тоже все заполонили. Понимаешь? И так совсем. С коллекционерами. То есть все хобби, которое выходит на Олимп всего этого. Понимаешь? То есть начинается...
На олимпийские просторы.
Да, на олимпийские просторы. То есть начинается, например, что ты собираешь? Я собираю марки, да? Вьетнамские, к примеру. А другой человек, а ты что? А я собираю Матисса. Понимаешь? То есть в середине там где-то есть человек, который собирает Матиссов, понимаешь?
Французских.
Матиссов, да. А есть Матиссов машины собирает. Тоже они могут быть, понимаешь? Матиссов, может быть, там каких-то... Ну, еще чего-то. Ну вот, и выясняется, что... А кому интереснее-то? Тому, кто на самом низу пирамиды. То есть он может и марками заниматься, а завтра он может заниматься уже и монетами, например. А послезавтра он может заниматься... Раз и бросил все эти монеты, в ведро высыпал, понимаешь? И пошел заниматься чинить машины. Машины надоели, руки позабивал, взял себе в руки гитару. А он занимается Матиссами. Это все, это конец. Уже все, понимаешь? Ты не можешь заниматься Матиссами и мопедами, понимаешь? Одновременно.
Нет, вряд ли.
То есть человек, ты понимаешь, хотя, когда человек начинает заниматься, конечно, Матиссами, все. Он уже с легонькой сединой, с таким дьявольским ухмылом человек, да? С таким прищуром, с бриллиантовым кольцом, в золотой оправе, ну, очки у него. Вот такой человек стоит. И он не может сделать уже ничего со своей жизнью, потому что он уже все. Он уже раб той лампы, которую Матисс в свое время открыл, понимаешь, чтобы поймать кого-нибудь туда. Вот так получилось. Понимаешь, любовь не подразумевает обладание этим. Вот в чем самый корень-то проблемы. Но об этом корне, в этой проблеме мы поговорим во второй половине. А теперь, наконец-то, наша долгожданная реклама, товарищи.
Вечный зуд.
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 Ну вот, продолжим беседу, хотя у нас даже и сколько... Я вот все время, знаешь, мне хочется все время... Так вот примерно знать, чтобы какие-нибудь песочные часы были. Давай у нас передача будет в песочных часах. Есть каким, где можно купить там 20
минут? Я слабо себе представляю.
Или 30, потому что я не могу уже смотреть на
секундомер. Передачу, которая проходит в песочных часах.
Мне только что стало, знаешь, что у меня вот...
Мне больше в студии нравится.
Мне понятно, накаливать. Знаешь, какая вещь? Когда ты смотришь на часы...
Лампа накаливания здесь? Лампа накаливания.
Нет, смотри, вот для того, чтобы определять время, сколько ты можешь что-то делать... Не обязательно смотреть на часы, то есть это уже надоело на это смотреть.
Так.
Понимаешь?
А что можно смотреть?
Ну, например, какой-нибудь другой опять чуть-чуть отмотать назад. Ну, то есть взять часы хотя бы, переворачивать. Прям взяли часы, чик, перевернули.
Песочные.
Песочные, да. И вот пока они сыпятся, ты можешь говорить, понимаешь? Закончилось, реклама началась. Реклама идет, вот у нас рекламные часы вот еще такие есть, маленькие, такие разных, понимаешь? То есть, за какие вы хотите? И вообще весь телеканал, то есть, или все радио вообще в часы в такие перевести, понимаешь? Ну, хоть чуть-чуть, чтобы интереснее было жить. Ну, ты понимаешь, ну, невозможно эти секунды, доли эти все, понимаешь? Ну, это же в часах маленьких, песочных. Отлично, мне кажется, креативная идея.
Очень, да.
Но не всякий
раз. Раскрасить их в разный цвет.
Может быть и так.
Вот.
Прайм-тайм
будет.
Прайм-тайм, значит,
будет.
Вот такие крупинки.
Фламинго будет.
Большие крупинки, да. Вот такие.
Фиолетового цвета.
Да. И, ну, как-то, знаешь, вот детские телеканалы, это у нас вот такие, чтобы дети сами делали их целиком. Все дети делали. Есть они такие у нас каналы?
Есть псевдо такие каналы. То есть, где вроде бы как делают дети. Вот я видел.
Тут про
чтобы этих... прям дети сами делали телеканалы, я не видел.
Ну да, ну хотя бы какие-нибудь передачи, ну не знаю. В общем, про телепузиков.
Ну наверняка
была.
Это
интрига
есть,
была про телепузиков. Ну, там женщина, это английская одна, которую взяли на работу специально на проект телепузики.
Ну,
наркоман,
с нее рисовали,
зависимая.
С нее рисовали телепузиков.
Нет, она зависимая наркоманка.
А, то есть она их и придумала.
Нет, которая, она пришла вот
сценаристка
в эту банду людей, которые все это делали, и ее посадили на кокаин.
Специально.
Ни одной серии там нормальной не было.
То есть, это было очевидно.
Все, они были все...
Когда они там обнимались 15 раз подряд.
А как дети на это реагировали, скажи?
Дети реагировали...
Они вообще как просто дети были, как
не
растения
да.
в этот момент. Растения. Да. Если ты хочешь ребенка искупать, например, в кипятке, ты можешь ему просто... Ты можешь ему повключить телепузиков. Ну, то есть это будет незаметно никак для ребенка. Потому что он полностью был поглощен этим. Почему так? Странная история какая-то получается. И в связи с этим, решили этих телепузиков убрать и не разрешать. Потому что
вообще они зомбирующие.
Они зомбирующие, потому что детям это очень нравится. Значит, это зомбирующие. А родителям лучше всего, чтобы этим зомби был компьютер. То есть, чтобы ему компьютер говорил, что объясни. Ему дальше делать. Компьютер послушай, может тебя завести в могилу, скажи, как ты думаешь? Причем сам ссылки тебе будет давать. Ты будешь только выбирать между да и нет, да, нет, да, нет, да, нет. И в конце концов попадешь в ад. Тебе рассказывал, как можно бросить есть на ночь, да? Если ты захотел съесть яблоко, иди в магазин ночью, ищи яблоко, принеси домой одно, помой и съешь.
Мы в прошлый раз разговаривали.
Да, вот хороший способ в жизни. То есть, а мы сильно, очень, очень сильно разгоняемся. Так вот, передача «Вечный зуд», на самом деле, это, как бы вам сказать, что такое? Это такая субстанция, очень похожая на штукатурку. И вот эту штукатурку мы намазываем на стены со Львом Михайловичем. И потом на этой штукатурке, пока она мокрая, может появиться, если... Конечно, захотят и слушатели, и мы в этот момент. Может появиться какая-то картина такая надолго. Но мы должны ее нарисовать и сразу. Мне хотелось бы эти картины рисовать без макетов. Потому что обычно макет, он уже, как тебе сказать, он уже придает всему этому форму. А форма это
уже сразу... свершившийся факт.
Уже да, уже даже неинтересно. Знаешь, это как бывает.
Как воплощенная идея, макет сам по себе, да, он... самодостаточный, он зацикленный.
Да.
Получается так, что...
В рамках он. Просто.
Он уже созданное произведение. И если ты даже его будешь перерисовывать, то тебе придется либо что-то новое рисовать, а тогда, может быть, тебе и макет не нужен. Ну, вот вообще просто, да, как-то. Либо повторять ту же самую идею, и получается, что это все уже когда-то осуществилось. Понимаешь, да?
Да.
То есть, либо новое, либо не новое. Других-то вариантов нету между ними.
Так вот, если самым главным... становится и в искусстве, и в креативе, и там, и во всем в таком, и даже и в науке, во всем. Если на первое место становятся деньги, и причем, смотри, что самое интересное, как, ну, вот, например, хочет человек, ученый, поехать в экспедицию, да? Ты думаешь, это просто в нашем государстве сделать? Если там ртов не форменных столько. Экспедицию, то есть экспедицию нормальную, это значит, что эта экспедиция, ну, например, если она океаническая, то она как у Кусто. Скажем, Франция смогла профинансировать Кусто так, что он ни в чем не нуждался. Понимаешь, ему сказали Калипсу, на тебе, строим тебе Калипсу. Сказал батискафы, будут батискафы. Скажешь еще что-то, и все ему делали. И он делал, и он стал известным человеком, понимаешь? Ну, то есть известным человеком в науке, который тратил это все. Никто не говорил, что у Кусто там, что там у Кусто. У него только море было, и этот Калипсо, понимаешь? Так, по большому счету. И он там все время был, и все время снимал. Он своих детей там... Сын один утонул у него, по-моему. Ну, там такая история вся. Они до мозга костей, как они, географы, короче, одним словом, натуралисты. И выходит, что у нас нет такой возможности. У нас не оповещает, никто не говорит о том. Даже если у нас экспедиция какая-то и поехала, а кому это интересно? То, что у нас экспедиция, например, поехала в Нижний Новгород и начала раскапывать там какие-то новые... доказательство того, что все, что мы знаем про письменность, это все не очень правда. И то, что до того, как появился, скажем, наш алфавит, мы вполне нормально управлялись со всеми другими историями, которые были ближе, скорее туда, в сторону Египта, чем в сторону попроще, понимаешь? И если россияне могли, русичи, как их называют?
Ну, в общем, не
те люди, которые жили,
да.
Да-да-да. Если они могли при помощи одного знака объяснять многие вещи, понимаешь? А потом сказали, нет, ребят, давайте-ка по буковкам разложим все это ваше, все ваше. И у нас, получается, в мозгу-то запал остался этого всего восприятия одной буковки, как понимание всего, да? То есть песня нужна для страны.
Угу.
И ты в это вкладываешь. Просто, представляешь, как если бы иероглифами тебе написал вот такими, да? Нужна слово, то есть иероглиф. Нужна песня, это один иероглиф, а для страны второй иероглиф. И этого было бы двум людям понятно для того, чтобы один, если он талантливый, написал бы песню для страны. То есть он знает, какая песня нужна для страны. А тот человек, который заказывает, знает, что он знает, и верит, и полностью согласен с мнением этого человека, потому что он к нему обратился. А у нас получается... Скажите, пожалуйста, а вы могли бы... Я разговаривал с одним композитором. А вы не могли бы мне песню сочинить? Вы же известный композитор. Конечно, могу сочинить. Ну, хорошо. Сколько будет стоить? Ну, там, к примеру, ну, округлим. Ну, там, 10 тысяч долларов. Ну, приходит, значит, здравствуйте. Ну, как вы там с песенкой? Вот, давайте послушаем, давайте. И он рассказывает композитору. Я начинаю играть эту песню и петь. Говорит, ай, как хорошо, как хорошо. Скажите, а вот здесь вот можно вот эту фразу вот убрать и вставить сюда вот лучше вот такую, а вот здесь вот в мелодии вот чуть-чуть вот эту ноту убрать сюда, а вот эту вставить сюда. Я даже не представляю, как это можно было, например, Бетховену сказать, да, такое. То есть вообще, представляешь?
Ну, он был... То есть это были какие... Он плохо слышал, дело поэтому не... вряд
да,
ли. Вот,
да.
Он, вряд ну, ли бы он воспринял.
Бетховену оставалось только подозревать, так как слышал он плохо. Он сочинял музыку и подозревал. То есть это две силы, которые толкали его, да? Одна, то, что он не слышал, а вторая, то, что он подозревал. И на этом все искре получалось то, что у Бетховена было. Или к Моцарту кто-нибудь подошел бы и сказал, или Генделю. Просто, да. Представляешь себе, просто человек. Тогда люди понимали, что скрипки делают все. Но Страдивари делает скрипки. Понимаешь?
Да,
а так ты их делают все.
Скрипку, вот здесь вот только дырочку давайте вот, побольше
да,
давайте просверлим. Чуть-чуть
да, двинем, вот здесь, да, вот сюда. Двинем. Да. И вот мне хотелось бы, чтобы форма все-таки была вот такая. И что, то есть они могли бы подойти? То есть раньше люди понимали, что у этого человека не просто скрипки такие, а у этого не просто такие картины. Значит, у них что, они... Там этот... Электроник.
Сидит, да.
Понимаешь, сидит, звонит. А сейчас, пожалуйста, можно... А кто мне скажет, что он с Богом разговаривает? Да простой обычный человек. Да и тот, да все простые, конечно. Все мы одинаковые. Только, ну, ну вот. И что, он говорит, можно же? Можно, конечно. И в конце он говорит, и получается, песня уже не моя. Вся. В конце концов. Но я подписываюсь под ней, потому что $10,000. Потому что, ну, вот так.
А можно я вам тут мишек подрисую?
Вот, так вот, смотри, и выходит, что... Вот раньше на Олимпиаду 80, скажи, вот когда была Олимпиада 80, тебя сильно озадачивали или твоих родителей, что нам нужно срочно какую-то там придумать эмблему, давайте подумаем?
Нет.
А тебя устраивает та эмблема, которая была на выходе?
Более чем.
Я думаю, что лучше, пожалуй, и не было никого. Ни с точки зрения стиля, строя нашего, то есть и могущества страны. Это было сделано, ну, просто по всем стилям дизайна. Я не знаю, если там не будет какой-нибудь Ниперсон говорить, что вот есть лучший дизайн вот этого стула, такого расфуфыриста, я могу сказать, что... можно сказать, что Россия, там, скажем, это Кремль, Олимпиада 80 и, там, не знаю, детская медицина там какая-то у нас там есть качественная. Mm-hmm. Не очень сильно доступная, потому что в средствах стеснены мы, россияне, понимаешь, очень mm-hmm. сильно стеснены в средствах. Знаешь, мне даже интересно, вот само государство, оно сколько может для себя денег печатать? То есть, представляешь, сижу я на заводе, да, и вот скажешь, спрос.
Ну, ты закончишь с этим, с Олимпиадой-то.
Да, так вот к чему я говорю, что вот эта эмблема, вот эта вот... Ну. А ты знаешь, а я вот сейчас начал заниматься этим...
Круче ничего не...
Нумизматикой, там выяснилось, там сколько было помимо этих медалей, которые были олимпийские.
Ну, вот рублей все их олимпийские.
Нет, рублей, само собой. А еще были вообще памятные знаки для людей, которые на этой Олимпиаде помогали. Для людей, которые что-то там сделали. Специально памятные такие медали. Барельефы такие в коробочках, в красных, в бархатных, ты понимаешь? Mm. Это все. То есть это был вообще пиар ломовейший. Просто.
Я
это,
сейчас еще это подумал, было круто. А помнишь же, там эта штука, она не только Кремль напоминает, ну, вот эти, когда кольца да. олимпийские, так, в такую да. эту
и вылетают. Еще, в
ракет. Да. Так это ракета же
ну,
еще.
Ну, конечно. Так я тебе говорю, что это по всему.
Вообще это был...
И Мишка да. такой, понимаешь, который улетал. И меня потом целую я сколько-то думал, когда же он упадет. Может, он где-нибудь с нами рядом упадет куда-нибудь. Мишка же, ты понимаешь?
Ну да.
Ну, хотя мне
у меня недавно,
6 лет.
У меня недавно дочь посмотрела.
Что?
Церемонию закрытия Олимпийских игр.
80-го года?
Улетал. Ну, вот эту вот ага. песню. Она очень хотела.
Да.
Залилась слезами.
Просто. Вот, ты понимаешь?
Это... А ребенка не обманешь.
Конечно. Это все от чего? От того, что... Вот это все из той же серии, что раньше мог Вознесенский на стадионе стихи читать, ты понимаешь? И сидели люди слушали, понимаешь? Ни у кого ни телефоны никакие не звонили. Никаких тиков нервных не было, связанных с там, что там кто-нибудь дернет или что. Просто люди сидели спокойно, те, кто хотел. Представляешь себе, город мог позволить себе заполнить стадион для того, чтобы послушать поэта. То есть как-то так сложилось, что наш город может себе позволить собраться в такой теплой, дружеской обстановке, там, ну, 10-15 тысяч людей, и послушать поэта. Скажи, сейчас 10-15 тысяч людей, кто сюда должен приехать, с чем, чтобы сюда собрались? Или деньги плати, или салют, скажи, будет в конце. А в конце будет салют, закачайтесь, мы вам покажем. Да, потом салют. Тогда салют. Соберутся люди бесплатно, все как положено. А вот раньше это было как-то не так. И вот почему это все из-за того, что суета? Это из-за того, что наш шлейф, мало того, что за нами он остается не очень качественный, но такой страдающий. Так мы еще пытаемся вперед сильно еще засунуть энергию свою, потратить вперед. То есть, а как мы можем потратить энергию вперед? Ты же не можешь завтра сделать то, что тебе нужно сделать будет завтра, сейчас. Но энергию ты эту потратить можешь. Сделать не сделаешь, то есть чашку кофе ты себе завтра, сейчас не нальешь. Ты ее нальешь завтра. И вот когда ты поймешь, что то, что ты делаешь прямо сейчас, и обрати внимание на то, что ты делаешь, хотя бы так, знаешь, можно сказать. Как, знаешь, говорят, какая бабушка молодец, такие пирожки классные делала, да? А потом мы взяли рецепт этот, сделали пирожки, они уже не такие. То есть многие люди это понимают, что они вроде рецепт тот же, а пирожки не такие. Вроде рецепт тот же, а кованый меч сделан не так, понимаешь? А вроде это такое не так. А почему это все от чего? Потому что есть что-то еще. Вот это что-то еще все хотят познать и хотят познать на уровне цифр. Опять же, все. То есть они хотят познать непознанное и в свои рамки засунуть это. А как можно засунуть в рамки то, чего рамок не имеет? Воду мы можем налить в банку. Если банка разобьется, то сосуда этого не будет. Но вода-то все равно останется водой.
Ну и что?
Понимаешь, да?
Я понимаю.
Так же и вся вот эта вот информация, которая есть, помимо того, что мы видим очень мало чего, что есть на самом деле в мире. Мы не видим, то есть человек может видеть свои болезни, ну, какие люди появляются, вот они видят. То есть это вот то, это нам всем показано, что есть такие, есть, которые летают, есть, которые знают там 700 языков разных, понимаешь, просто к ним пришли в голову языки эти, и все. А все думают, как же он там в голове-то у него не оказались-то, ты понимаешь? То есть нам нужно знать, откуда качнула флешка, понимаешь, нужно знать конкретно место, канал, нужен канал. Мы его вычислим, канал, и тогда все, мы подключим, и все, мы подключились, все, все счастливые. А нет, это не так. Мы в единственном числе приходим на белый свет, в единственном числе уходим. И этот путь нужно пройти так, чтобы, как сказать, чтобы, по крайней мере, улыбка была на лице перед смертью. В любом случае. Потому что это смерть. Потому что когда ты понял, что это смерть, то это может быть только улыбка возникать на лице. Если печаль, то ничего не понятно. Я думаю, что не просто так в Индии совсем все по-другому происходит. Потому что они чуть-чуть на другом находятся в жизненном пути. Вот я, например, был недавно в крематории в Москве. Значит, батюшка кадилом поводил и задвинули в печку. Но это как-то не очень правильно, мне кажется. Ну, такое имеет место быть. То есть мы готовы и рады обманываться бы всему, понимаешь? Мы хотим себя предохранить. То есть мы в асбестовой трубе, в такой невозможной. Нам кажется, что огонь нас теперь не победит. Мы в стеклянной колбе, потому что нам кажется, что нас вода не победит. Мы в металлической колбе, нам кажется, что чтобы нас пуля не победила. И вот этими мы всеми нагрузились, а на самом деле никто-то и не угрожает. Вот в чем дело-то. Что угрожаем-то только мы себе сами, все. Как сделать так? И для этого нужно сделать что? Нужно в один момент, в один и тот же день и час всем на земном шаре сделать одно и то же. Всем простить. Понимаешь?
Да.
Это же проще не бывает. Просто простить на один день. Потому что нужно всего 24 часа человеку, как утверждают некоторые, 24 часа, чтобы человек уже обдумал свое мнение и может быть, все поменялось вообще на самом деле. То есть у нас нет времени обдумать то, что вот...
Самое место для аплодисментов.
Да, самое место для аплодисментов. Большое спасибо. С вами была программа, нетленная программа, не научно, не популярный «Вечный зуд». В студии были, как всегда, Лев Летинский и...
Филипп Шейновский.
Пока. Пока.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.